говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно, пацан.
11:06 в столице. Это программа «Говорим по-русски». Ольга Северская, Оксана Пашина и в нашей студии Лариса Селезнева, доцент Российского государственного социального университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Мы будем грамотно подводить итоги года, но сначала мы поиграем с детьми, как обычно.
У нас слово такое, с одной стороны, герой недели Такса, Такса Рогозина. Вы услышите еще о ней подробнее, когда мы будем касаться слов недели. Но это не только длинная коротконогая собака, но и понятие экономическое. Таксой называют, как вы знаете, точно установленную цену за какую-то работу или услугу. Ну вот такси, например, называется так, потому что у него есть такса за километр, такса проезда, цена за километр. А происхождение у таксы в значении цены очень интересное, потому что в основе было действие, которым определяли как раз цену товара, и родственный глагол, который значил ощупывать, рассматривать или взвешивать. Вот как? На так сказать, ощупывание тактильно определяли цену товара, на глаз или путем взвешивания. Серия «Лучшая новая книжка» издательства «Самокат» предлагает нашим маленьким слушателям книгу Фриды Нильсен «Джаггер-Джаггер» в переводе со шведского Ксении Коваленко. Это книга для тех, у кого нет друзей, чтобы они были.
+7 495 363 3659 Телефон для ваших правильных ответов. Такса в значении цены. Что это значит? Родственный глагол. Ощупывать, рассматривать или взвешивать. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Вот, ну, это, в общем, конечно, ощупывать. Ну, и как бы оценивать? Ощупывать, оценивать.
Ага. Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Меня зовут Андрей.
Андрей, спасибо. Книга ваша. Такса, да, вот происходит от латинского таксара, ощупывать, оценивать. И связано с уже таким праглаголом тангеры, трогать, касаться. Русская такса, начиная с Петра I, у нас была в языке, и заимствована она была через немецкое такса и объявление оценка.
А такса собака?
А такса собака, она совсем других родственников имеет, потому что это слово происходит от немецкого дакс. Хунд – это буквально барсучья собака, охотничья собака, которая барсуков из норы. Вот поэтому она такая длинненькая и кратколапая. А есть ли у нас телефоны победителей по СМС?
А, нет, у
нас пока
телефона.
Про Андрея
мы знаем. И когда нам их принесут, мы обязательно объявим победителей. Потому что СМС правильных много. Есть очень любопытный. Сергей пишет. От латинского тактус, прикосновение, трогать, щупать.
Ну, правильно, да. Щупать, честно говоря, когда я сказала про тактильный способ оценки, я вот подсказала уже каким-то образом, сама того не желаю. Ну, неважно. Очень хорошо, действительно. Начнем ощупывать годовые отчеты. Посмотрим, какая у нас тут будет таксономия. Мы занимаемся словесной фейкономикой. Вообще, надо напомнить, что фейкономика – это одно из слов этого года, появившееся вслед за словом фейк-ньюс. Но вот у нас Лариса Васильевна очень хорошо знает, как изучать годовые отчеты крупных компаний, и соответствуют ли всегда они действительности. Но вот, наверное, мы начнем с того, что вообще бывает ложь, истина, бывает какая-то просто неправда, бывает умолчание, бывают какие-то отклонения, да?
Расскажем? Да, конечно. Конечно, Оля, но ты сейчас меня презентуешь таким образом, что все будут обращаться ко мне, как будто я специалист по определению ложь или правда. Нет, как филолог я сама обманываюсь.
Дональд Трамп у нас главный специалист.
Да, конечно. Конечно. Но чтобы проверить вас, насколько вы обманываетесь, я принесла подарок.
Студию.
Потому что предпоследний эфир, да, я думаю, что я вообще последняя...
камера у нас вон там.
Так. Девочки, вот смотрим, значит, что написано на обложке. Конечно, подарок
я показываю.
Литературный, Крученых на борьбу с хулиганством в литературе.
Издание автора «Москва», да. 1926
да.
год.
Да, что вы видите, да, конечно, факсимильная обложка. Обвязанная ленточкой, пока ленточку не снимаем. Но где-то воспоминания о Крученых, о футуризме возникают. Это сборник статей. Так, Оксана, не смотрим. Дальше не смотрим. И вот ощущение, что мы сейчас откроем, это будет книга. Да, где он разгромил Гладкова цемент, где он пишет о Есенине. И о том, кстати, что существуют критики и воспоминатели в подтасовке искажений фактов, которые перелезли всякий предел. Это его слова, вот в одной из статей он там пишет. Ну, а теперь можно развязать
можно,
ленточку.
Да?
Можно,
а
можно.
А можно я так вот оставлю ленточку?
Хорошо.
Можно было потом назад вдеть и кому-нибудь еще так поинтриговать.
Открываем.
О, какая прелесть.
Да.
А показываем.
А здесь крафтовая веточка. Бумага.
И ни одного слова, да.
Ни одного слова, да. Вот эту тетрадочку такую замечательную я из Питера привезла.
Ну, я могу сказать, что хулиганство в литературе просто истреблено, насколько я понимаю. Поэтому на крафтовой бумаге ничего не осталось.
На крафтовой бумаге, да. Но это к нашей теме.
Это к нашей теме.
К фейкам. Да. Они бывают разные. Бывают выдуманные вообще как подделка того, чего не существует в реальности. А вот вам фейк, одна из разновидностей, вы держите в руках. Вы думаете, что сейчас откроете произведение крученых, а там ничего нет. Mm-hmm. Вот. Так что много, конечно. Есть отклонения, есть введение в заблуждение, как у нас, да, вот литература веческая, такой термин появился. Есть искажение реальных фактов, а есть вообще придумывание того, что чего нет в реальности. Ну, фейков много в социальных сетях, да, еще существуют боты. Но мы с вами говорим о серьезном, а об отчетах.
Годовых.
Годовых отчетах там, конечно. Но нет, конечно, в годовых отчетах, если мы рассматриваем как документ, там фейков быть не должно, мы так скажем. Мы точно не знаем, потому что я специалист не по документообороту, а по текстам. Вот. А в других текстах, пиар-текстах, текстах компании, вполне возможно, и я готова это доказать, показать, привести примеры, насколько позволит время.
Давайте. Значит, начнем тогда. Что такое пиар-документы компании? Это вот есть замечательный документ со словом «миссия».
Да, да.
Да, это то, есть. С чем компания идет в мир. А еще есть вот...
Видение.
Видение, да?
Видение, да,
а
да.
А чем они отличаются?
Ну, есть, конечно, отличия есть. Безусловно, миссия – это то, что в настоящее время, сейчас составляет суть деятельности компании, а видение – это цель по-другому. То, что будет, к чему стремятся, модус желаемого
как
используется.
Как гадание, что было,
да,
что есть, чем сердце успокоится. Да,
да, ну, причем, если в миссии презентуют себя, вот как один из приемов, да, в фейковых приемах, хотите прием отклонения, да, как Барт писал, вот про мифологию, я сейчас, кстати, очень много нахожу мифологического в нашей действительности в текстах. Вот он пишет о том, что там нет искажения действительности в мифологии, а там есть отклонения. Uh-huh. Дезинформация – это только отклонение. Там уже вступают в действие свои законы. Я тоже расскажу один из мифов. Макароны знатные. Так вот, если вернуться к миссии и видению. Вот миссия, например. «Газпром» пишет. «Газпром видит свою миссию в надежном, эффективном, сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки». Вот все в настоящем времени. А видение того же «Газпрома» стратегической целью, вот замена, стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала. Вот, и уже здесь обозначено одно из ключевых слов «лидер». Не может так назвать себя в настоящем времени, а видит себя как лидер, да, стремится к этому среди глобальных компаний энергетических. Ну и вот используется рационалистическая оценка. Это надежность, эффективность, сбалансированность, рациональность. И тем самым создается вот у нас представление или имидж, как мы любим говорить, да, или образ вот этой компании. Вот это позиционирование.
То есть грамотно делается.
Грамотно,
Газпром, да?
Ну вот если
нам это как
есть
сотрудникам
время,
Газпром,
да?
Медиа, да, у нас времени очень много, да, очень приятно, приятно слышать.
Вот покажу просто, как позиционируют себя некоторые учебные заведения. Например, наш университет, Российский государственный социальный университет, позиционирует себя как лучший социальный вуз в России, который использует достижения мирового уровня. Это все выдержки из миссии и видения, то есть из пиар-текстов этих компаний. Тверской государственный университет. Имидж складывается на региональном уровне, как генератора инновационного развития Верхневолжского региона, центра культуры Верхневолжья. Здесь уже региональный компонент они включают. Высшая школа экономики осознает себя, с одной стороны, как часть научного мирового сообщества. Вовлеченность в глобальное университетское взаимодействие является ключевыми элементами нашего движения вперед. А с другой – часть новой России. И мы стремимся обеспечить практический вклад в строительство новой России. Угу. Но, видите, вот все как бы такое обтекаемое. Я еще вчера посмотрела миссию МГИМО. Угу. Они поменяли свою миссию, это целый документ, там и видение внутри этого документа. И вот они выделяют конкурентные преимущества. Очень, между прочим, правильно и ценно. Потому что один из приемов создания имиджа – это детализация, конкретизация. То, что мы слышали, там конкретного нет. Там да, много глагольных существительных, причем это часто, когда компания… Ну, не то, что нечего сказать, но когда она хочет побольше сказать о себе, а этого в действительности нет, то она использует отглагольные существительные общего значения. Вот у МГИМО конкурентные преимущества. Узнаваемый бренд, они пишут, и подтверждают. Характеристики дают, у них прям таблица идет. Несколько конкурентных преимуществ и характеристики. Первые из 5 российских вузов представлены в топе топ-400 рейтинга мировых университетов и рейтинга БРИКС.
Ну, то есть это даются такие цифры, которые вполне верифицируемы, то есть проверяются, и соответствуют истине, тогда возникает доверие вузу.
Да, конечно. Можно, конечно, это эксплицировать вот просто. Вот чем больше ты говоришь... Там, например, я умею танцевать балет, да, я умею танцевать, люди поверят. Проверят ли, это уже другой вопрос. Ну, поверят, будешь много говорить о себе, да, я умный, или еще что-то. Эксплицитно обозначать. Ну, вот нашумевший последнее 22-го стокгольмский трибунал вынес, да, и вот у нас на слуху «Нафтогаз». Он редко появляется, но я периодически смотрю сайт «Нафтогаза». И они там как себя позиционируют. У них позиция, прям отдельный текст есть. «Нафтогаз Украины дорожит своим имиджем честного партнера и многолетней репутацией надежного поставщика газа на европейском рынке». То есть они эксплицируют себя, надежный партнер, очень четко. Можно имплицитно как бы вот показывать, да, вот, например, мегафон.
По тексте,
да, мы вот думаем, мегафон, ну что такое мегафон? Да, обеспечивает связь, да, нам... Телефонная компания, да, основанная на этой связи, они хотят приблизиться к потребителю. У них слоган есть «По-настоящему рядом». То есть они позиционируют себя как друг, как помощник, как товарищ. И во многих-многих текстах у них идет вот эта семантика «надежность», «успех» и «будущее», «взгляд в будущее». У них еще очень интересные тексты есть сотрудников компаний. Там разговорная речь используется, как человек достиг, как построил свою карьеру, как чего-то достиг в мегафоне. И там мегафон – настоящая компания, можно услышать, прочитать такие предложения. Постоянно это повторяется. Только здесь я мог обрести мегафон, мое хобби. Вот за счет этого тоже вырабатывается. Имплицитно мы это уже осознаем, как вот он друг по позиция друга его. Здесь уже даже не лидер больше.
Кстати, про друга и лидера, раз уж мы говорим о компаниях, компания Теле2, когда вышла на наш рынок, она себя позиционировала с помощью достаточно агрессивных роликов, которые фактически ее представляли как компанию для понаехавших, которых обирает Москва. И вот, как ни смешно, понаехавшие мало реагировали, а вот москвичи очень. И сказали, что вообще просто писали письма в Роспотребнадзоры и во все другие инстанции, в сами компании, что это на самом деле их оскорбляет. Вот это вот, такая агрессивность. И он довольно быстро сошел.
Вот имидж же он должен позитивным обычно. Обычно, как все рекомендации, позитивный имидж, приемлемый для аудитории. Здесь расчет был на немножечко другое, наверное. На частотность употребления, да, интеллигенции. Потому что неинтеллигентные люди, конечно, они бы не обратили на это внимание. А на возмущение, которое это так называемое, вот у нас в России черный пиар, иногда за счет этого известность получают. Тоже определенное позиционирование, но здесь нужно думать о последствиях. Как потом будут воспринимать.
Наш слушатель Дмитрий спрашивает, и насколько же можно доверять этим текстам?
Вот, да, тот же вопрос хотел задать.
Все хорошо, все замечательно, все лидеры, друзья, все прекрасно. И сколько процентов правды?
Сложно сказать, где здесь правда. Нужно уметь читать текст. Филологи-то порой не умеют читать. Мы верим словам. И российский читатель очень часто верит словам.
Очень. Особенно печатным.
Да.
И с экрана телевизора, да.
Но доверять нужно документам. Документам, да. У компании есть обязательные документы, которые они должны предоставлять и в публичное пространство. Ну, есть, конечно, инсайдерская информация для ограниченной аудитории. Вот на сайтах выкладывают документы. А это все общие слова, красивая упаковка, она должна быть.
Угу. Вот Валерия Схимок нам пишет, что задача сейчас получается не дело делать, а грамотный образ создавать. Вы обещали, Лариса, рассказать про стратегию мифологизации и про какие-то мифы.
Про макароны. Макароны расскажу. А сначала я хотела вот текст представить. Эвалара. Эвалара – это фармацевтическая компания. Вот они позиционируют себя абсолютный лидер в стране по объему выпуска натуральных препаратов для сохранения и укрепления здоровья.
А вот стопоньки. Нарушается закон о рекламе, потому что они не могут употреблять слова «абсолютный лидер». Вот совершенно никак.
Вот, Оль, да. И тем более у них статья называется «Компания Эвалара укрепилась в рейтинге самых влиятельных фармопроизводителей России». Это один момент. Нас нацеливает и сразу делает стоп, абсолютный лидер, да, вот такое усиление. Но при этом в статье мы читаем другую информацию. По итогам ежегодного независимого исследования газеты «Фармацевтический вестник» компания «Валар» заняла 7-е место в рейтинге наиболее влиятельных локальных производственных фармакомпаний.
Вот так вот. То есть абсолютный лидер.
А потом 7-е место. Ну вот читать тексты внимательнее, имплицитную информацию воспринимать. Либо логические нарушения. Рассчитано на что? На то, что у нас логику плохо соблюдают. И читатель, он часто не слышит, не чувствует, не сопоставляет факты.
Увидел красивый лейбл и
увидел красивый в начале, да. А вот...
А в тюрьме сейчас макароны.
А макароны. Ну, вот эта компания.
Про макароны.
Да, макароны знатные. Макароны знатные. Как у них складывалось, да, их позиционирование? В 2007 году ЗАО «Макаронная компания» вывела на федеральный рынок бренд «Макароны знатные». Из чего складывался вот этот миф? Во-первых, они поставили начало производства, 1883 год, на чем основано? На том, что в свое время московский предприниматель Бландов, он организовал такое производство макарон, и мифологическая история вот эта легла в основу бренда современных «Макарон знатные». Считается, что, конечно, соблюдение традиций – это хорошо. Российский зритель, да, потребитель, он хорошо это воспринимает. И вот это проходило красной нитью – традиционное качество отечественного продукта. И когда вырабатывали концепцию, директор по маркетингу компании, он говорил, мы хотели создать макароны серебряного века.
Напомню, золотого сразу.
Золотой 1884, так как они позиционировали, он как бы прошел до серебряный век, навеет Гумилев Ахматова, как для людей знающих. Напомнить российскому потребителю нашим продуктам о производственных, кулинарных и культурных традициях той эпохи. И вот этот рекламный слоган у них появился «100 лет традиции и качества». И вот они себя так достаточно долго позиционировали, но бренд потихонечку сходил на нет. И понимали, что теперь новые веяния уже 21 век, надо что-то изменить, что поменяли, сохранив. Ну, при этом снимались ролики, конечно, с Бландовым. Как бы с актером в образе Бландова. «Знатный выбор и знатное качество» появилось слоган. А затем мифологическая история поменялась. Они ввели итальянского производителя. Потому что посчитали, что итальянские макароны, они очень ценятся российским потребителям. И вот они попытались совместить российское качество и итальянское производство. И у них мифологическая история складывается на том, что ведет ее итальянский шеф-повар под контролем итальянских экспертов. идет мельница, месильная камера, вакуумная камера, вот это у них показывается. И сейчас у них следующая основа их мифологии. Макароны знатные, произведены из лучших сортов российской пшеницы на новейшем итальянском оборудовании при непосредственном участии экспертов из Италии, хранителей уникальных знаний о секретах изготовления их любимого национального блюда.
Все-таки макароны – это скорее Италия, чем Серебряный век.
Вот к этому и пришли. Да. Ну, в то же время традиции, да, отечественные.
Но там еще дело вот в чем. Дело в том, что когда говорят, что мы соблюдаем лучшие отечественные традиции в области макарон, то поскольку потребители еще помнят про советские времена, про нечто серое, разваристое такое, не очень приятное на вкус, то, по всей вероятности, отечественные традиции читались именно так. Да?
Вот они, да, немножечко сходили на нет и решили подкрепить, и теперь итальянское золото называют, итальянское качество там идет. Вот такая мифология.
Павел из Дубны пишет, макароны должны были позиционировать с Гоголем, который, приезжая из Рима, угощал друзей спагетти.
Это же хорошая история,
вот,
да.
Основа вот
для мифологии, да.
Ну, Дмитрий нас спрашивает из Екатеринбурга, как же все-таки тогда научиться читать такие тексты?
Но, скорее всего, можно показать, как делают, что делают с текстами, как что-то скрывают, да, как, какие приемы есть. Завуалировать того, чего не хочется, да, сказать, а сказать вроде бы нужно. Ну, я покажу, как эффект подлинности создается на структуре текста. Очень попроще, да, покажу, потому что текста нет перед глазами, конечно.
Так что вы уже знаете перспективу. Да, время это, после новостей после мы новостей, это обязательно покажем. А сейчас
давай я только быстро скажу про победителей.
Конечно, да, конечно.
Телефоны.
Телефоны победителей принесли, да.
Телефонов. Антон, 916-482, Полина, 909-969 и Таня, 916-920. А Виктор прислал нам стишок. Сев в такси, спросила такса, за проезд какая такса? А водитель, денег с такс не берем совсем. Вот такс.
Ну и я напомню, что получат наши победители книгу Фриды Нильсон «Джаггер-Джаггер» для тех, у кого нет друзей, московского издательства «Самокат. Чудес». Книжку сама бы почитала, честно говоря. Значит, что у нас на повестке дня? У нас на повестке дня абсолютный лидер рейтинга «Руки-базуки». Ну, вообще-то, это прозвище Кирилла Терешина, который накачал себе невозможные бицепсы с помощью синтола. Я вот выучила новое слово. Но речь не о том, что такое синтол, вреден ли он для здоровья, а именно о самом словосочетании «руки-базуки», потому что нам оно кажется очень перспективным. Потому что базука – это ручной гранатомет и переносная ракетная установка. Поэтому это можно употреблять и в переносном смысле. Вот у кого-то руки-базуки короткие, а у кого-то, вот, не дай бог, длинные. А вот руки-базуки – это у нас первый кандидат на громкий титул «Слово слов недели». А на втором месте у нас каменный пузырь. Так Центробанк охарактеризовал современную российскую ипотеку. А почему, вы можете разобраться сами. Нам само определение слова понравилось, потому что, ну, с одной стороны, вот, пузырь лопнет, пузырь воздушный, да, а с другой стороны, когда каменный пузырь, все знают прекрасно, что камни в любом пузыре, это очень плохо, потому что может рвануть в самый неподходящий момент. Вот наши комплименты придумщикам заголовков «Коммерсанта», и это второй кандидат, определенный с помощью наших слушателей на странице Facebook. Запустим голосование?
Да, давайте выбирать. 660-06-64 «Руки-базуки», 660-06-65 «Каменный пузырь». Голосование началось.
Голосование пошло.
Еще раз напомню. 660-06-64 «Руки-базуки», 660-06-65 «Каменный пузырь». О других словах недели после кратких новостей. И тогда же подведем итоги голосования.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно.
Подводим итоги голосования. Словосочетание недели. «Каменный пузырь» набирает 56% голосов наших слушателей, 44% «Руки-базуки». И нам тут уже пишут, что, Данил, не выходит у тебя каменный пузырь? Вот, да.
Ну, мы обещали еще рассказать про слова недели. Вот рядом с каменным пузырем появились здоровые застройщики. Это те, кто не ворует у клиентов при долевом строительстве и не сбегают в неизвестном направлении с их деньгами. Вот президент Путин сказал, что нужно что-то делать, чтобы здоровые застройщики не страдали от нездоровых и не заражались, соответственно, поскольку от незаразных. И очень мне нравится заголовок, опять же таки, в «Коммерсанте» «Не строй против ветра». Вот статья, которая разъясняет все эти вещи, она как раз и вышла в «Коммерсанте». Что касается рук базука, тех, у кого руки короткие, у кого руки длинные, то Борис Джонсон, глава МИДа Великобритании, злой Спартой назвал нашу с вами родину. Вот злая Спарта у нас на самом деле была на третьем месте в опросе. Довольно много людей пожалело таксу Рогозина, но она, в отличие от собак Шувалова, помните, было еще и такое словосочетание в нашей жизни в прошлом году. Сладкой жизни не причастна такса. Зато знакома с жидкостным дыханием. И тоже прославилась. А вот Ксения Собчак эксперимент с таксой не понравился, она теперь ругает Рогозина в рамках своей предвыборной агитации.
Извинения на камеру.
Да,
вот, у меня, между прочим, не только Ксения недовольна, все недовольны.
Ну, честно говоря, мне было ужасно жалко
от Рогозина и все такое прочее. Вот, а извинения на камеру...
Он извинился перед таксой, но не на
возможно,
камеру.
Возможно, да. Перед но не на камеру, да.
Извинения на камеру – это еще одно из сочетаний слов недели. Когда кто-то считает себя публично оскорбленным, он, соответственно, требует и публичных же извинений на камеру. Но вот можно ли вынужденные извинения на камеру считать искренними? Об этом рассуждает Артемий Лебедев. Мы тоже дали ссылку на статью, которая появилась на Ленте.ру. Но вот я хочу сказать, что тут заголовок звучит так. Артемий Лебедев пояснил горному брату за извинения на камеру. Пояснил за – это такая абсолютно братковая сочетаемость. Имейте в виду, что так теперь не говорят по-русски литературно обученные люди. Но это вот тоже такое некая замена, потому что, можно сказать, попенял, выговорил за извинения, там вот так, наверное, вот пояснил за. Ну вот, собственно говоря, вот они слова недели, а мы переходим к словам года, словам века, так как они представлены в миссиях и отчетах крупных компаний. Об этом нам рассказывает доцент Российского государственного социального университета Лариса Селезнева. Ух. Да, кто-то нам обещал рассказать, как это все...
Приемы, да. Ну, давайте я сначала с анекдота начну.
Ну, мы не против, да.
Вернее, даже эта история, наверное, подлинная, а может быть, фейковая, не знаю, это я прочитала в социальных сетях, пользователи социальных сетей. Рассказывает, как он один раз хотел сходить в кино. Подошел и табличку видит. 18:40, билетов на сеанс нет. Ну, он огорченный, отходит. Подходит к кассе девушка и спрашивает у кассира, а билетов совсем нет? Она говорит, да нет, один остался. Девушка берет билет и идет на сеанс. И огорченный этот пользователь социальных сетей, он задумался о восприятии женщины, восприятии мужчин, видимо, что отличие есть. Билетов нет, для женщин совсем нет, и нет билетов для мужчин. Вот такое порой восприятие, оно складывается от нашего понимания слов, да, четкости понимания, ощущений, возможности спросить еще раз, не спросить еще раз. Ну, а мы филологи, мы не спрашиваем, конечно, у владельцев компании, что там они имели в виду. Мы берем тексты, читаем, пытаемся понять семантическую структуру. И вот если говорить о структуре и синтаксисе структур, то обычно выносятся важные моменты, да, и лучше воспринимаются в начале текста, предложения, закон края, так называемые, да. Вот целью любой компании является получение прибыли. Пишет об этом компания. Вот вы удивитесь, они пишут про это. Ну, как читателю обычному, да, это воспринимать? Ну, наверное, не очень хорошо. Да, вот восприятие, да, они там прибыль получают, а мы тут сидим. Но компания должна это написать? Должна. Как она это пишет? Завуалирует. Какие приемы существуют? Она не выносит это на первую часть предложения, она во вторую часть предложения ставит это. А в первую, вот, например, у меня из текста «Газпрома» декларирует «Газпром» эффективное функционирование и развитие единой системы газоснабжения и надежного снабжения газом потребителей. А потом уже во второй части
предложения... То есть сначала что мы даем вам?
Да, что мы даем.
А потом вот это и вот... получили мы тоже немало.
Да. Да, а потом вот получение прибыли. Вот это, можно сказать, вот это синтаксис, да, работа с синтаксисом. Что еще бывает? Ну, дискурсивные приемы, принцип возвращения. Например, устав «Газпрома». Хотят, чтобы запомнилось, вот создать эффект правдоподобия, чтобы запомнилось, что они надежно снабжают потребителей газом, эффективны в этом, что используют. В первой статье говорят об этом, и в третьей статье идет и повтор одновременно, и возвращение к той структуре, которая была в первой статье устава. Повторы очень часто используются, повторяется надежность, мощность. Ну вот я говорила уже, чем чаще мы повторяем, будем говорить и артистбалет, и артистбалет. Балет так и будут воспринимать. И вот повтор идет, например, в уставе, идет постоянно. Также конкретизация. Конкретизация, например, дается общая оценка, хотя общих оценок достаточно мало в пиар-текстах, в текстах компании, то есть это хорошо или плохо. А даются частные оценки. Эффективно, надежно, вот мы уже говорили, конструктивно. Да, частные оценки более часто встречаются в пиар-текстах. Но идет детализация. Даже если сказали, что это хорошо, это актуально. Каким образом? И вот детализируют уже, используя строительство, финансирование, контроль, разработка, приобретение. Вот идет детализация, и за счет этой детализации уже тоже создается имидж. Верить ему, не верить, это уже дело читателя. Конечно, основа, вот, что говорить о пиар-текстах, основа-то она реальная, безусловно. И очень часто используют абстрактную номинацию. Мы уже немножечко сказали о том, что существительные используют, не с конкретным содержанием. Например, мы даем людям уверенность и надежность. Мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовать устремление мечты. Вот как вы думаете, кто так может себя позиционировать?
Ипотечный застройщик,
любая
какой-нибудь каменный пузырь.
Это Сбербанк. Да. Вот. Причем здесь что используют? Ну, уверенность, надежность, да, и в сильной позиции выносятся. Подчеркиваю, да, мы, во-первых, мы первое лицо множественного числа. И надежность, ну, вот если говорить о классическом подходе к языку, надежность чего? Здесь нет. Дальше. Сделать жизнь лучше. Лучше по сравнению с чем? Устремление к чему? А здесь просто устремление. Мечты о чем? Просто мечты. Вот за счет этого позиция и вроде бы забота. И вроде бы забота, и образ партнера создается такими словами, да, с положительной оценкой.
То есть, ну вот, между прочим, тут тоже ответ просит Дмитрий дать, часто ли используется канцелярит, потому что канцелярит как раз позволяет уйти в абстракцию, абстракцию от конкретики, часто или не часто. Но тут вот наоборот такие цветистые формулы, такие чудесные.
Канцелярит, ну, в пиар-текстах его мало, если в документах только. Если говорить о деловом общении, то достаточно часто. Например, я последний раз столкнулась у нас в университете в общении с начальником управления движением обучающихся. Вот такое управление было создано. Он не мог ответить на мой вопрос. Он звонит проректору и говорит: вот здесь ППС спрашивает. ППС?
ППС это что?
ППС профессорско-преподавательский состав. То есть это из документов, канцелярские документы. То есть он не говорит преподаватель, он говорит ППС. Спрашивает. Вот, вот введение в речь – это создание своего имиджа, такого делового. Вот скорее больше там, в пиар-текстах сейчас стремятся соблюсти некий уровень между официально-деловым стилем и публицистическим, и не уйти в разговорность, с одной стороны. Но если нужно, например, рекламные кампании, они иногда бэкграундеры пишут разговорным стилем, чтобы привлечь клиентов. Ну, те же спортивные сайты, там тоже, если ты не будешь писать сленгом, которым говорят болельщики, болельщики не будут смотреть. Поэтому еще и зависит от компании, в какой сфере работает компания, такие тексты.
Но вернемся к годовым отчетам, которые мы заявили в нашей теме, потому что тоже всем близко, у нас остается примерно там где-то минут 5-6 на это. Вот про что. Мы все стараемся себя представить как можно лучше, потому что есть контролирующие организации, спустимся с уровня компании на уровень вот тех самых ППС, которые пишут отчеты, которые оценивают страшная организация под названием ФАНО. Ну да, мы, соответственно, должны как-то представить, вот задача у нас такая, свои успехи, и сделать их более выпуклыми, чтобы сразу было считано, что мы крайне эффективная, очень надежная и очень творчески реализующая себя организация. Вот как это сделать?
Вот теми словами, о которых мы уже говорили. Подобрать при помощи синонимов частнооценочные слова. Причем общая оценка хорошо-плохо самого себя, когда мы позиционируем. Это не очень приятно. Надо, конечно, детализировать. Вот. И конкретизация. Это воспринимается очень хорошо. Посмотреть закон края, что мы хотим вначале, чтобы воспринимали нас. Вот у меня один студент, например, оформляли резюме, и он в разделе «Личные качества» на первом месте поставил «гордливость». Вот такое слово придумал, да, которое «гордливость». То есть в ходе лингвистических расследований я поняла, что это он имел в виду патриотизм, любовь к родине. Да.
То есть гордость за родину?
Гордость, да, за родину. Гордость
как-то он... не очень хорошо.
Вот...
Потому что болтливость тут же приходит.
Гордливость тут же, да. Вот нам-то приходит на ум. Ну, это товарищ из Чеченской Республики был, поэтому у него на первом месте личное качество. Что вы ставите на первое место, вот так вы себя позиционируете. Это считывается в первую очередь.
Но если уж мы говорим о том, как грамотно подводить итоги года, самые главные итоги года у нас подводит президент в новогоднем обращении. Вот как это словесная эквилибристика, так чтобы сказать, что это был тяжелый год.
Тяжелый
но
год.
Все будет хорошо.
Вот когда
и было неплохо, и
не очень
лучше.
Хорошие результаты, вот если вы вспомните, например, спортивные тексты, да. На спортивных сайтах, команда проиграла. Виновата команда? Да никогда. Нет, обстоятельства,
да,
противник, тренер, не могли выспаться, погода,
происки
перелеты.
Западных всяких этих.
Да, вот судья это всегда. Если отрицательная оценка деятельности компании, то акцент делается на причины. И даже вот в серьезных текстах, да, берем «Газпром» тот же, из интервью заместителя председателя правления, важным фактором, оказавшим влияние на снижение показателей рентабельности, стало начисление резерва по дебиторской задолженности «Нафтогаз», что отразилось на увеличении операционных расходов и так далее, и так далее, потому что здесь будет много терминологии, снижение курса рубля и, в общем, вот перечисляются причины.
Обстоятельства непреодолимые силы.
Обстоятельства, да. А в принципе все хорошо. Все хорошо,
то
вот это
совершенно как в песне, все хорошо, прекрасная,
да,
маркиза.
Прекрасная маркиза, да, да. А если мы хотим хорошую оценку, да, вот и ее выпукло подать, то вот, например, компания, они делают акцент на прибыль. Какую прибыль получили, особенно для инвесторов. Еще же фактор адресата важен.
И при этом прибыль на втором месте.
При этом, да, в текстах, позиционирующих компанию, получение прибыли, цель, это на втором месте. А потом для инвесторов это первое дело. Поэтому в отчетах для инвесторов в годовых отчетах это ставится уже на первое место.
То есть мы получили впечатляющие результаты, двоеточие, и дальше какие конкретные?
Еще нужно понимать, да, фактор адресата. Кому вы адресуете этот текст?
Ой, у нас тут поступают смски. Диггер из Санкт-Петербурга говорит, что, может быть, ваш студент имел в виду хотя бы горделивость.
Вот там было так написано, как я передала.
Да, вот так вот, Диггер, дорогой, да. Тоже Михаил из Санкт-Петербурга нам сообщает, что ППС – это патрульно-постовая служба. Поэтому вопрос тут ППС интересует.
А Дмитрий,
может прозвучать зловеще.
Все это эквилибристика словами.
Ну да. Да, да, да. Нас тут поправляют дебиторская. Сейчас проверим. На всякий случай себя проверим. Задолженность. Дебиторская.
Дебиторская?
Не знаю, сейчас попробую запустить грамоту.
Ну, грамотно. Мы же работаем,
дорогие люди, да. Мы не бухгалтеры.
С письменными текстами, поэтому здесь...
Ну, скажем так, мы люди, и ничто человеческое нам не чувствует.
Конечно, конечно. Но мы работаем еще и со словарями очень часто. Не знаем, да, обращаемся, конечно.
Так, какие у нас еще будут резюмирующие установки?
Резюмирующие? Ну, мы без фейков не обойдемся, без отклонений не обойдемся, безусловно, в нашей жизни. Порой это случается ну, не специально. Что-то мы завуалируем, это наша жизнь. И также в деловой сфере. Но там уже целенаправленно. Это уже стратегическая политика, это уже стратегия компании. В результате отбора отбираются качества, которые необходимо показать. Или наоборот, которые необходимо скрыть. Да. И создание образа – это всегда имидж. Одно из популярнейших слов, частотных. Вот Национальный корпус русского языка нам показывает, что если с 1880 года использовали только слово «репутация», то уже во второй половине 20 века стали использовать имидж. И конкурировать.
В общем, нужно понять для себя, что пиар-текстом доверять не нужно, нужно проверять.
Ну, я бы так не сказала совсем. Да, проверять, анализировать, в комплексе смотреть.
Потому что, скажем, безусловно, лидер вас должен насторожить, и вы должны посмотреть, как ли это на каком месте.
Да.
Ну что ж, спасибо. Мы благодарим Ларису Селезневу, которая пришла к нам, можно сказать, в рождественский сочельник, потому что сегодня уже по новому стилю он наступает. Желаем вам встретить Рождество и Новый год без дебиторских и кредиторских задолженностей. Я все-таки проверила. Ну и до встречи в следующий раз. Мы будем подводить словесные итоги года.
Спасибо за то, что пригласили. Всего доброго. Спасибо. Очень приятно.
Говорим по-русски.